новая важная связь Борисова с наследственным врагом Швеции могла также беспокоить Карла. Известив соседственных и других венценосцев, императора, Елисавету о своем воцарении, Борис долго медлил оказать сию учтивость королю датскому Христиану. Но с 1601 года начались весьма дружелюбные сношения между ими. В одно время послы Христиановы Эске Брок и Карл Бриске отправились в Москву, а наши, знатный дворянин Ржевский и дьяк Дмитриев в Копенгаген, для взаимного приветствия и для разрешения старых, бесконечных споров о Кольских и Варгавских пустынях. Доказывая, что вся Лапландия принадлежала Норвегии, Христиан ссылался на историю саксона-грамматика и даже на Мюнстерову космографию. Говорил еще, что сами россияне издревле называют Лапландию Мурманскую или Норвежскую землею. А мы возражали, что она без сомнения наша, ибо в царствование Василия Иоанновича новогородский священник Илья крестил ее диких жителей и еще утверждали сие право собственности следующую повестью, основанную на предании тамошних старцев. Жил некогда в Карелии или Кексгольме знаменитый владетель именем Валит или Варент, данник великого Новогорода, муж необычайной храбрости и силы. Воевал, побеждал и хотел господствовать над Лопью или Мурманскую землею. Лапари требовали защиты соседственных норвежских немцев, но Валит разбил и немцев, там, где ныне летний погост Варингский, и где он, в память векам, положил своими руками огромный камень в вышину более сажени, сделал вокруг его твердую ограду в 12 стен и назвал ее Вавилоном. Сей камень и теперь именуется Валитовым. Такая же ограда существовала на месте Кольского острога. Известны еще в земле Мурманской губа Валитова и городище Валитова среди острова или высокой скалы, где безопасно отдыхал Витязь Карельский. Наконец, побежденные немцы заключили с ним мир, отдав ему всю Лопь до реки Евгея. Долгославный и счастливый Валит именем христианским Василий умер и схоронен в Кексгольме в церкви Спаса. Лапари же с того времени платили дань Новгороду и царям московским. Сии исторические доводы с обеих сторон были не весьма убедительны, и датчане в знак миролюбия желали разделить Лапландию с нами вдоль или поперек на две равные части. А Борис, из любви к Христиану, уступал ему все земли за монастырем Печенским к северу, предоставляя датским и российским чиновникам на будущем съезде близ Колы означить границы обеих держав. Между тем возобновили договор о свободной торговле датских купцов в России. Условились и в деле важнейшем. Борис искал достойного жениха для прелестной царевны между европейскими принцами державного племени, чтобы таким союзом возвысить блеск своего дому в глазах бояр и князей российских, которые еще недавно видели Годуновых ниже себя. Не успев в намерении отдать руку дочери вместе с Ливонией Густаву, сей нежный родитель и хитрый политик надеялся доставить счастье Ксении и выгоды государству супружеством ее с герцогом Иоанном, братом Христиановым, юношею умным и приятным, который, подобно Густаву, мог служить орудием наших властолюбивых замыслов на Эстонию, бывшую собственность Дании. Царь предложил, и король, неустрашенный судьбою Магнуса, обрадовался чести быть сватом знаменитого самодержца московского, в надежде его усердным вспоможением осилить враждебную Швецию. К сожалению, любопытные бумаги о сём сватовстве утратились. Не знаем условий о вере, о приданом, ни других взаимных обязательств. Но знаем, что Иоанн согласился жертвовать Ксении отечеством и быть удельным князем в России. Не для того ли, чтобы в случае возможного несчастья преждевременной кончины юного царевича трон московский имел наследников в семействе Борисовом? О чем, вероятно, думал царь дальновидный, с горячностью любя сына, но любя и мысль о непрерывном наследстве короны в течение веков для своего рода. Жених воевал тогда в Нидерландах под знаменами Испании. Спешил возвратиться, сел на адмиральский корабль и вместе с пятью другими приплыл 10 августа 1602 к устью Нарвы. Там ожидала гостя ладья царская, устланная бархатом. И как скоро герцог ступил на землю русскую, загремели пушки. Боярин Михаил Глебович Салтыков и думный дьяк Власьев приветствовали его именем царя, ввели в богатый шатер и поднесли ему 80 драгоценнейших соболей. В карете, блистающей золотом и серебром, Иоанн ехал в Ивангород мимо Нарвы, где развивались знамена на башнях и стенах, усеянных любопытными зрителями. Так приветствовали его и шведы, внутренно опасаясь его путешествия, коего цель они уже знали или угадывали. Гораздо искреннее честили герцога в России. С ним были послы христиановы, 3 сенатора, Гильденстерн, Браге и Гольк, 8 знатных сановников, несколько дворян, 2 медика, множество слуг. На каждом стане, в самых бедных деревнях, угощали их как бы во дворце московском. За обедом играла музыка. В городах стреляли из пушек. Войско стояло в ружье, и чиновники за чиновниками представлялись светлейшему королевичу. Ехали медленно, в день не более 30 верст, через Новгород, Валдай, Торжок и Старицу. Путешественник не скучал. В часы роздыха гулял верхом или по рекам на лодках, забавлялся охотою, стрелял птиц. Беседовал с боярином Салтыковым и дьяком Власьевым о России, желая знать ее государственные уставы и народные обыкновения. Послы христиановы советовали ему не вдруг перенимать наши обычаи и держаться еще немецких. «Еду к царю», — говорил он, — «за тем, чтобы навыкать всему русскому». Будучи 1 сентября в Бронницах, Иоанн сказал Салтыкову: «Я знаю, что в сей день вы празднуете Новый год, что духовенство, синклит и двор ныне торжественно желают многолетия государю. Еще не имею счастья видеть его лицо, но также усердно молюсь, да здравствует». Спросил вина и стоя пил царские чаши вместе с московскими сановниками и датскими послами. Одним словом, Иоанн хотел любви Борисовой и любви россиян. Салтыков и Власьев писали к царю о здоровье и веселом нраве королевича. Уведомляли обо всем, что он говорил и делал. Даже о нарядах, о цвете его атласных кафтанов, украшенных золотыми или серебряными кружевами. Царь требовал сих подробностей и высылал новые дары путешественнику. Богатые ткани азиатские, шапки, низанные жемчугом, поясы и кушаки драгоценные, золотые цепи, сабли с бирюзою и с яхонтами. Наконец Иоанн изъявил нетерпение быть в Москве. Ему ответствовали, что государь боялся спешную ездою утомить его, и поехали скорее. 18 сентября ночевали в Тушине, а 19-го приближились к столице. Не только воины и люди сановные, от членов синклита до приказных дьяков, но и граждане встретили герцога в поле. Выслушав ласковую речь бояр, он сел на коня и ехал Москвою при звуке огромного кремлевского колокола с датскими и российскими чиновниками. Ему отвели в Китае-городе лучший дом и на другой день прислали обед царский. 100 тяжелых золотых блюд с яствами, множество кубков и чаш с винами и медами. 28 сентября было торжественное представление. От дому Иоаннова до Красного крыльца стояли богато одетые воины. На площади Кремлевской граждане, немцы, Литва, также в лучшем наряде. У крыльца встретили Иоанна князья Трубецкой и Черкасский, на лестнице Василий Шуйский и Голицын, в сенях первый вельможа Мстиславский с сокольничьими и дьяками. Царь и царевич были в золотой палате, в бархатных порфирах, унизанных крупным жемчугом. В их коронах и на груди сияли алмазы и яхонты величины необыкновенной. Увидев герцога, Борис и Федор встали, обняли его с нежностью, сели с ним рядом и долго беседовали в присутствии вельмож и царедворцев. Все смотрели на юного Иоанна с любовью, пленяясь его красотою. Борис уже видел в нем будущего сына. Обедали в грановитой палате. Царь сидел на золотом троне, за серебряным столом, под висящую над ним короною с боевыми часами между Феодором и герцогом, уже причисленным к их семейству. Угощение заключилось дарами. Борис и Феодор сняли с себя алмазные цепи и надели на шею Иоанну. А царедворцы поднесли ему 2 ковша золотые, украшенные яхонтами, несколько серебряных сосудов, драгоценных тканей, английских сукон, сибирских мехов и 3 одежды русские. Но жених не видал Ксении, веря только слуху о прелестях ее, любезных свойствах, достоинствах и не обманываясь. Современники пишут, что она была среднего роста, полна телом и стройна, имела белизну млечную, волосы черные, густые и длинные, трубами лежащие на плечах, лицо свежее, румяное, брови союзные, глаза большие, черные, светлые, красоты несказанной, особенно когда блистали в них слезы умиления и жалости. Не менее пленяла и душою, кротостью, благоречием, умом и вкусом образованным, любя книги и сладкие песни духовные. Строгий обычай не дозволял показывать и такой невесты прежде времени. Сама же Ксения и царица могли видеть Иоанна скрытно, издали, как думали его спутники. Обручение и свадьбу отложили до зимы, готовясь к тому вместо пиров молитвою. Родители, невеста и брат ее поехали в Лавру Троицкую. О сём пышном выезде царского семейства очевидцы говорят так. Впереди 600 всадников и 25 заводных коней, блистающих убранством, серебром и золотом. За ними две кареты. Пустая царевичева, обитая алым сукном, и другая, обитая бархатом, где сидел государь. Обе в 6 лошадей. Первую окружали всадники, вторую — пешие царедворцы. Далее ехал верхом юный Феодор. Коня его вели знатные чиновники. Позади бояре и придворные. Многие люди бежали за царем, держа на голове бумагу. У них взяли сии челобитные и вложили в красный ящик, чтобы представить государю. Через полчаса выехала царица в великолепной карете. В другой, со всех сторон закрытой, сидела царевна. Первую везли 10 белых коней, вторую — 8. Впереди 40 заводных лошадей и дружина всадников, мужей престарелых с длинными седыми бородами. Сзади 24 боярыни на белых конях. Вокруг шли 300 приставов с жезлами. Там, в обители тишины и святости, Борис с супругою и с детьми 9 дней молился над гробом святого Сергия, да благословит небо союз Ксении с Иоанном.